С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Придет ли спасение для «АвтоВАЗа» из Франции? Российский премьер Владимир Путин обсуждает с представителями концерна «Рено» возможность помощи российскому автогиганту. Что Москва может предложить взамен? Россия, Белоруссия и Казахстан станут сегодня единой таможенной зоной. В Минске состоится подписание документов по таможенному союзу трех стран. Люди, обвиняемые в экономических преступлениях, не должны ждать суда за решеткой. Начат сбор подписей под открытым письмом к российским властям, поводом для которого стала смерть в следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского. И кроме этого, сегодня мусульмане отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. Как будет проходить перепись населения России в 2010 году? И культура. Третьяковская галерея представила зрителям отреставрированную первую из отреставрированных картин знаменитого русского художника Константина Коровина. Главное политическое событие дня – визит премьер-министра России Владимира Путина во Францию. В центре внимания – судьба крупнейшего российского автомобильного завода. Главный вопрос – как именно французский автомобильный концерн «Рено» будет спасать «АвтоВАЗ» и какие преференции французские власти получат от российского правительства взамен. Из Парижа репортаж нашего корреспондента Лизы Алисовой.
Как французский автомобильный концерн «Рено» будет спасать российский «АвтоВАЗ»? Вот один из наиболее важных вопросов сегодняшней встречи между Владимиром Путиным и его французским коллегой Франсуа Фийоном. По крайней мере, для российской стороны. Компания «Рено» и российские акционеры «АвтоВАЗа», государственная корпорация «Ростехнологии» и инвестиционная компания «Тройка Диалог» подпишут соглашение о намерениях относительно реструктуризации автомобильного гиганта, который находится на грани банкротства. Детали соглашения стороны не оглашали до последнего момента. По мнению экспертов, российское государство может выделить около 50 миллиардов рублей на реструктуризацию долга, а участие «Рено» будет заключаться в передаче технологий. По данным деловой газеты «Les Echos», французы окажут натуральную помощь в модернизации «АвтоВАЗа» на сумму 240 миллионов евро. Однако французских обозревателей больше волнует другая тема сегодняшней встречи – возможная покупка российской армии французского корабля-вертолета-носца «Мистраль». Хотя официально этот вопрос и не входит в повестку дня, его обсуждение вполне вероятно. Еще летом Россия выразила намерение приобрести французское десантное судно, а также лицензию на строительство еще 4 кораблей такого типа. Стоимость контракта может составить около 1 миллиард евро. Но, по мнению некоторых наблюдателей, экономическая выгода чревата политическим риском. В своей колонке в газете «Le Monde» философ Андрей Глюксман пишет: «Если мы поставляем Путину вооружение для оперативной высадки десанта в Грузии, в Крыму или в Прибалтике, значит, мы даем ему однозначный сигнал к действию». Еще одна важная тема – энергетика. Российский газовый монополист «Газпром» и французская энергетическая компания «Электрисите де Франс» подпишут меморандум о сотрудничестве. Французская компания может войти в проект строительства газопровода «Южный поток». В настоящее время в проекте участвуют «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни». Газопровод пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варна, минуя территорию Беларуси и Украины. Это прямой конкурент проекта газопровода «Набукко», который поддерживает Европейский Союз. Всего в ходе визита будет подписано 25 различных соглашений. В Рамбуе главы правительств утвердят и программу «Года в России во Франции, Франции в России», которая пройдет в следующем году. Среди крупных проектов – российская выставка в Лувре «Святая Русь», намеченная на март 2010 года. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
К главной теме переговоров во Франции, судьбе «АвтоВАЗа», мы вернемся во второй половине часа нашей программы, а сейчас в программе «Свобода в полдень» о других новостях. Сегодня в Минске, как ожидается, лидеры России, Белоруссии и Казахстана подпишут соглашение о создании таможенного союза. Это событие интересно не только своими последствиями для экономики трех стран, но и в свете последних высказываний президента Беларуси Александра Лукашенко. На днях он в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес российских властей, в числе прочего заявив, что подписание соглашения о таможенном союзе выгодно прежде всего России. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Накануне встречи лидеров государств, входящих в Организацию Евразийского экономического сообщества, в четверг в Минске состоялось заседание Интеграционного комитета Евразэс и заседание Комиссии Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. Эксперты дорабатывали проекты документов, которые должны утвердить главы государств в пятницу. Это прежде всего единый таможенный тариф Таможенного союза, который должен быть введен с 1 января, а также таможенный кодекс Таможенного союза, который будет введен в действие с 1 июля. Как сообщил генеральный секретарь Евразэс Таир Мансуров, в четверг продолжалась работа по согласованию 24 международных документов, формирующих правовую базу единого экономического пространства, 6 из которых уже согласованы на экспертном уровне. В четверг в Минске состоялись переговоры президента Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. Полное единение, которое продемонстрировали оба лидера, выступило ярким контрастом в сравнении с недавней пикировкой Александра Лукашенко с Дмитрием Медведевым. Напомним, Медведев 23 ноября провел пресс-конференцию с белорусскими журналистами, в том числе и оппозиционными. Лукашенко назвал ее абсолютно бессмысленной. Белорусский политолог Виктор Чернов отмечает, что Александр Лукашенко опасается негативных последствий создания таможенного союза, поэтому заранее ищет союзников.
Оба этих государства, естественно, они должны отстаивать свой суверенитет, свою экономическую независимость. У них есть в этой сфере общие интересы, потому что перед ними есть общий какой-то степени противник. Сотрудничество между Казахстаном и Беларусью является долговременным стратегическим партнерством, и отношения здесь как раз-то более предсказуемые, более стабильные, чем экономические отношения между Россией и Беларусью. Здесь играет меньшую роль субъективный фактор, которые доминируют в отношениях между Лукашенко и Путиным, Лукашенко и Медведевым.
Интересно, что хотя работа по созданию таможенного союза идет уже несколько лет, еще за 10 дней до подписания документов Александр Лукашенко высказывал сильные сомнения в необходимости его создания. 17 ноября президент Беларуси провел совещание по вопросу формирования таможенного союза. Лукашенко задал правительству вопрос, все ли белорусские интересы соблюдены, что приобретет и потеряет белорусская экономика от этого решения.
И у меня складывается впечатление, может быть, я не прав, что мы пошли по пути наименьшего сопротивления, уступая свои позиции и не получая ничего предметного взамен, кроме заверений и обещаний. Об этом предупреждаю особо. Никакие заверения, никакие обещания, что мы это решим в будущем со стороны наших партнеров, не принимаются. Если мы решаем теперь, значит, все вопросы надо решать сейчас. Мы знаем, как эти заверения реализовываются.
Лукашенко также заявил тогда, что у него есть ряд сомнений по единому таможенному тарифу и с сожалением констатировал, что на сегодняшний день нет никакой ясности ни по вопросу об отмене экспортных пошлин на нефть, которые применяет Россия, ни по единому ценообразованию на природный газ и другие энергоресурсы на территории таможенного союза. Все эти высказывания заставили аналитиков усомниться в том, собирается ли вообще белорусское руководство подписывать документы по таможенному союзу. И если да, то на каких условиях? Ответ на этот вопрос осталось ждать недолго. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Участие французского концерна «Рено» в модернизации «АвтоВАЗа» – одна из главных тем переговоров премьер-министра Франции и России в Париже. В Минске сегодня, как ожидается, лидеры России, Беларуси и Казахстана подпишут соглашение о создании таможенного союза. На азиатских и европейских финансовых рынках произошло резкое падение котировок ценных бумаг. Мусульмане по всему миру сегодня начинают отмечать праздник жертвоприношения – Курбан-Байрам. Депутаты Народного собрания Дагестана недовольны некоторыми кандидатурами на пост главы республики, представленными президенту России. На юге Китая по меньшей мере 9 человек погибли и один пропал без вести в результате выброса газа на шахте. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Российский час радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в нашем эфире в 2 часа дня. Вот о чем главные сюжеты программы Марины Тимашевой. Премьера 19-й симфонии Сергея Слонимского. Кинофестиваль стран Евросоюза в Калининграде. Бригадир фон Визена и некоторые аспекты языкознания. Московский международный фестиваль языков. Выставка «Потерянный рай» в галерее «Проун» и премия «Просветитель». «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» с самой интересной публикацией в российской прессе. Смерть юриста фонда «Эрмитаж Кэпитал» Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» стала поводом для публикации в «Новой газете» открытого письма российским властям, главный призыв которого – люди, обвиняемые в экономических преступлениях, не должны ждать суда за решеткой. Его автор считает, что статьи Уголовного кодекса России в правоприменительной практике превратились в универсальное средство заказных уголовных дел против бизнеса. Со мной в студии наш обозреватель обозреватель Валерия Шабаева, которая расскажет подробности. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. Автор письма Яна Яковлева. В июле 2006 года Госнаркоконтроль возбудил уголовное дело в отношении нее и другого руководителя компании «Софэкс» Алексея Процкого за торговлю этиловым эфиром. Это промышленный растворитель. Находилась в СИЗО до освобождения под подписку о невыезде. Затем была полностью оправдана судом. Не последнюю роль в этом сыграла широкая общественная поддержка. Поэтому после освобождения и оправдания Яна Яковлева приняла решение заняться общественной деятельностью. Создала и возглавила некоммерческое партнерство «Бизнес-солидарность», главная цель которого – защита предпринимателей. Смерть Сергея Магнитского в бутырской тюрьме глубоко поразила меня и, думаю, вызвала чувство страха у каждого российского бизнесмена, пишет Яна Яковлева. Пытка тюрьмой, лишение свободы – одна из самых страшных пыток, выдуманных за историю человечества. Сергей – юрист, обычный человек, не король криминального мира, стал жертвой российской пенитенциарной системы, системы правил, в которой не менялись с 1937 года. Сегодня в России пыткам тюрьмой подвергаются люди, такие как Сергей, не убийцы, не насильники, не маньяки. Предприниматели, юристы, генеральные директора – лакомый кусок для правоохранителей. Делать бизнес в России стало по-настоящему страшно. Это риск стать жертвой уголовного преследования, инициированного коррумпированными правоохранительными группировками. Это риск подвергнуться судебному разбирательству в суде, в котором доля оправдательных приговоров составляет только 0,1%. Это риск попасть в тюрьму, в бутырку. Сегодня российское общество бьет тревогу. Коррупция в МВД, прокуратуре, суде угрожает самому существованию нашего государства. Председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин, выступая на страницах газеты «Ведомости», признал, что самыми коррумпированными ведомствами являются правоохранительные структуры. Отсюда следует главный вывод. Тысячи российских граждан осуждены несправедливо. Экономических преступников сегодня судят жестче, чем убийц. 10 лет – срок для бизнесмена. Риск ведения предпринимательской деятельности сегодня не имеет стоимости, ведь у нашего бизнеса нет прав. Закон не на нашей стороне. Главными жертвами сегодня коррупции являются российские предприниматели. У них есть что вымогать, отнимать, захватывать. Сегодня вместо того, чтобы создавать рабочие места, развивать экономику, многие руководители предприятий заживо похоронены в колониях и СИЗО, а те, кто на свободе, находятся в страхе, потеряв веру в правосудие. Дело Сергея Магнитского, дело Айгуль Махмутовой, дело фармацевтов – это предостережение всем, кто осмелится открыто выступить против коррупции. Либо погибнешь, либо на многие годы окажешься в колонии. Таков деловой климат в России. Бизнес сидит либо на чемоданах, либо в тюрьме. Сергея не спасешь, даже если будут определены виновники его смерти, не оказавшие ему медицинской помощи. Нужно спасать других, томящихся в тюрьмах, таких же, как Сергей Магнитский. Мы не знаем обо всех. Мы должны биться за то, чтобы арест по экономическим делам до суда был невозможен. Ни в одной стране мира предприниматель, вина которого не доказана, не может оказаться в тюрьме. Ни в одной стране мира нет такого ничтожного количества оправдательных приговоров. Смерть Сергея Магнитского не останется смертью одного человека, она обернется спасением сотен тысяч невинно осужденных на долгие годы, надеется Яна. Памятником Сергею будет солидарность общества во имя спасения еще живых. «Новая газета» замечает, предпринимательское сообщество, пожалуй, в меньшей степени, чем другие части гражданского общества, склонно к правозащитной деятельности, даже в тех случаях, когда речь идет о самозащите. Возможно, виной тому и индивидуалистическое самосознание, без которого успеха в бизнесе не бывает, возможно, страх. Однако смерть Сергея Магнитского все-таки оказалась тем предельным событием, которое изменило тенденцию. Когда шел сбор в подписи в защиту Светланы Бахминой и Василия Алексаняна, никакой уверенности в конечном успехе не было. Просто по-другому было нельзя. Сейчас та же ситуация. Под письмом Яны Яковлевой в течение первых 3 часов подписались, среди прочих, Евгений Ясин, Евгений Гантмахер, Владислав Иноземцев, Никита Кричевский, Михаил Делягин. Сергей Митрохин тоже подписал это письмо и так объяснил, чем он при этом руководствовался.
Я руководствуюсь полным недоверием к нашим правоохранительным органам. Особенно вот такая сфера, как экономические преступления, это огромный простор для вымогательства элементарного. Просто шантажировать человека для того, чтобы вытрясти из него деньги, и в качестве угрозы это посадить его в тюрьму. Это обычный бизнес наших правоохранительных органов. Это еще и позволяет делать наше законодательство. Оно дает слишком много неопределенных толкований. норм поведения в экономической сфере. И тем самым открывает возможность для произвольного преследования предпринимателей вплоть до их наказания, вплоть до их заключения под стражу и репрессивных норм в Уголовном кодексе. Пока у нас такие законы и пока такая милиция, нельзя никого сажать за экономические преступления. Вот тот принцип, которым я руководствуюсь. По крайней мере, сажать до проведения судебного разбирательства. И об этом и написано данное обращение.
У микрофона «Радио Свобода» был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сбор подписей продолжается. Подписаться можно по адресу amnesty.novgaz@gmail.com.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева рассказала об открытом письме в поддержку российских предпринимателей, опубликованном сегодня в «Новой газете». Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные международные новости. Биржевые индексы на европейских и азиатских фондовых рынках зафиксировали накануне самое глубокое с весны этого года падение курсов акций в результате известия о плачевном состоянии финансов Дубая. Сегодня снижение индексов продолжилось, вызвав падение цен на нефть и, как одно из следствий, падение курсов российского рубля к основным валютам. Об этом подробнее в новостях экономики в конце нашей программы. Рассказать последние новости о ситуации на фондовых рынках Европы я попрошу моего коллегу Андрея Шароградского. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Ну вот это снижение, точнее падение, очень резкое падение, самое сильное за последние 7 месяцев, которое превысило 3%, связано с объявлением Эмирата Дубай о намерении реструктурировать государственный фонд, подчеркнем, это Dubai World, под контролем которого находится множество объектов недвижимости, который, по идее, должен был бы рассчитывать на серьезную государственную поддержку. Однако то, что происходит, говорит о том, что эту поддержку сейчас Эмират оказывать вот этому инвестиционному фонду не может. И я цитирую по сообщению агентства BBC, представители известного кредитного агентства Standard & Poor's заявили, что мы считаем, что подобная реструктуризация задолженности по нашим критериям может рассматриваться в качестве дефолта. Кроме того, она указывает на неспособность правительства Дубая предоставить своевременную финансовую поддержку крупной государственной компании. Вот эти сообщения и вызвали резкое падение индексов вчера в Европе. Сегодня это падение подхватили азиатские рынки, в частности, на рынок индекс в Корее потерял почти 5%, но следует отметить, что торги сегодня в Европе ведутся в течение последних полутора часов, меньше полутора часов, они открылись в 9 часов утра по местному времени, это 11 часов утра по московскому времени. Так вот, в начале опять было зафиксировано достаточно серьезное падение, оно превышало 1.5%, скажем, на французской бирже, а сейчас ситуация несколько выправляется, что говорит о том, что, возможно, финансовые аналитики более внимательно уже теперь имеют возможность присмотреться к ситуации, возможно, все не так драматично, возможно, эта ситуация будет выправляться, и надежды на исправление. Нефтепромыслы, и там есть суверенный инвестиционный фонд, его объемы составляют сотни миллиардов долларов, и возможно, что именно эта поддержка, точнее, поддержка оттуда поможет исправить ситуацию, избежать дефолта Эмирату Дубай, и таким образом все встанет более или менее на свои места, Марк.
Спасибо. Андрей Шароградский рассказал о ситуации на европейских и азиатских фондовых биржах, где зафиксировано самое сильное с марта этого года падение курсов акций. И еще о мировых новостях. В Германии ушел в отставку генерал-инспектор Бундесвера Вольфганг Шнайдерхан. Генерал-инспектор – это высшая армейская должность в армии ФРГ, и Вольфганг Шнайдерхан занимал ее с 2002 года. Отставка последовала после обнародования в парламенте новым министром обороны Германии Карлом Теодором цу Гутенбергом фактов утаивания армейским руководством информация об обстоятельствах авианалета в афганской провинции Кундуз, в результате которого погибли мирные жители, рассказывает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
4 сентября нынешнего года вооруженная группа «Талибана» захватила в районе афганского города Кундуса два огромных военных бензовоза немецкого контингента сил НАТО в Афганистане. После этого талибы были атакованы по требованию полковника Бундесвера двумя американскими самолетами сил НАТО, которые нанесли бомбовый удар по бензовозам. В результате взрывов было убито около 70 бандитов, а число жертв среди мирного населения колеблется по разным источникам от 30 до 70 и более человек. Это были люди, которые пытались тут же воровать украденный бензин. Общее число погибших, по данным командования сил НАТО, до 142 человек. Все это имело место при предшественнике Гутенберга на посту министра обороны Франце Йозефе Юнге, который заявлял в те дни в сентябре неоднократно, что он исключает жертвы среди мирного населения. Однако, согласно сообщению Гутенберга, отвечавшие за операцию военные с самого начала знали о жертвах среди мирного населения и составляли соответствующие донесения. Генерал-инспектор Бундесвера, это высшая должность в армии ФРГ, Вольфганг Шнайдерхан, подал заявление об отставке, которое было удовлетворено. Помимо этого уволен статс-секретарь по вопросам обороны Петер Вихерт. Пока до конца не ясно, был ли все-таки правильно проинформирован министр обороны Франц Йозеф Юнг. Оппозиция возбудила уже вопрос об отставке Юнга с его нынешнего поста министра труда, обвиняя его в обмане депутатов. Выступая перед депутатами Бундестага, Франц Йозеф Юнг заявил: «Я хотел бы иметь возможность перепроверить появившиеся документы, проверить последовательность действий моих тогдашних подчиненных и после этого выступить перед вами с изложением своей позиции». После изучения документов Юнг отверг требования об отставке, сообщив, что он, получив, но не прочитав докладную военных, передал ее руководству НАТО. Это так или иначе бросает на него тень, и будь он и сегодня министром обороны, его отставка была бы неминуемой. Теперь же разбираться с этой историей будет, скорее всего, специальная парламентская комиссия. Вот прогноз политолога Ульриха Деппендорфа. Нельзя исключить, что в ближайшие дни станут известны важные подробности этой истории, и тогда, как считают многие в берлинских политических кругах, канцлеру Ангеле Меркель будет очень трудно сохранить в правительстве члена ее партии ХДС Франца Йозефа Юнга на его нынешнем посту. Уполномоченный Бундестага по контролю за Бундесвером Райнхольд Роббе. Я потрясен тем, что произошло в нашей стране. Потрясены и многие другие военные на самых разных уровнях, с которыми мне довелось побеседовать. Я пытаюсь представить себя в положении тех наших военных, которые находятся в Кундусе и других точках Афганистана. Это нельзя описать иначе, как несомненный кризис доверия, который только разворачивается. Говорил уполномоченный Бундестага по контролю за Бундесвером Райнхольд Роббе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». Продолжаем цикл передач «Россия между прошлым и будущим». О будущем России размышляют ректор Университета Петербурга, историк Густав Богуславский и исследователь фантастики, культуролог Сергей Бережной, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободу в полдень» вернемся к разговору о судьбе АвтоВАЗа в связи с сегодняшними переговорами Владимира Путина во Франции с представителями концерна «Рено». Узнаем первые новости о том, как будет проходить перепись населения в 2010 году, как российские мусульмане празднуют сегодня свой главный праздник Курбан-Байрам, и о важном событии в московской музейной жизни. Третьяковская галерея представила зрителям отреставрированную картину знаменитого русского художника Константина Коровина. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Минске сегодня, как ожидается, лидеры России, Белоруссии и Казахстана подпишут соглашение о создании таможенного союза. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, согласно документам, единый таможенный тариф должен вступить в силу 1 января 2010 года. Депутаты Народного собрания Дагестана недовольны некоторыми кандидатурами на пост главы республики, представленными для утверждения президенту России Дмитрию Медведеву. На азиатских финансовых рынках произошло резкое падение котировок ценных бумаг. Причиной падения стали сообщения о финансовых проблемах крупнейшей государственной компании Эмирата Дубай, которая обратилась к кредиторам с просьбой об отсрочке погашения своих долгов на сумму почти в 60 миллиардов долларов. В результате удара ВВС Израиля по сектору Газа утром в пятницу ранены 4 палестинца. По некоторым сообщениям, один человек погиб. По сообщению израильского командования, удар был нанесен по группе боевиков, которые собирались выпустить ракету по территории Израиля. Мусульмане по всему миру сегодня начинают отмечать праздник жертвоприношения Ид-аль-Адха, называемый также Курбан-Байрам. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая по случаю праздника, вновь призвал движение Талибана и его союзников к примирению. Нобелевскому комитету в Осло стало известно, что иранские власти конфисковали Нобелевскую премию у лауреата этой самой престижной мировой награды иранской правозащитницы Ширин Эбади. Она была удостоена Нобелевской премии мира в 2003 году за вклад в развитие демократии. В пригороде Парижа в замке Рамбуе сегодня пройдут переговоры премьер-министра Франции и России Франсуа Фийона и Владимира Путина. Главы правительств двух стран обсудят проблемы энергетики и участие компании «Рено» в спасении «АвтоВАЗа». На юге Китая по меньшей мере 9 человек погибли, один пропал без вести в результате выброса газа на шахте. Сообщается, что в момент аварии под землей находились 172 горняка, 162 из них удалось выбраться на поверхность. Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотни переведен из следственного изолятора в тюремную больницу. Цотни Гамсахурдия находится под стражей, но не признает себя виновным и сразу после ареста объявил голодовку.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы. Во время визита премьер-министра России Владимира Путина во Францию, как ожидается, будет подписано соглашение о намерениях по основным условиям реструктуризации Волжского автозавода. Сегодня этот документ подпишут французская автомобильная компания «Рено», «Ростехнологии», «Тройка», «Диалог», владеющие акциями крупнейшего российского автопроизводителя, и представители самого «АвтоВАЗа». Российская сторона рассчитывает на дополнительные финансовые вливания со стороны «Рено», однако французская компания пока не собирается этого делать, а планирует лишь участвовать поставкой новых технологий. Станет ли это для «АвтоВАЗа» спасением? Отвечая на этот вопрос, экономист Ирина Ясина в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатулиной заметила: все зависит от того, что понимать под этим словом.
Если называть спасением сохранение рабочих мест у коллектива, то да, глубокая модернизация спасет в этом смысле «АвтоВАЗ». То есть рабочие места останутся, наверное, не у всех, но, по крайней мере, у самой такой опытной и трудоспособной части коллектива. Если называть спасением «АвтоВАЗа» то, что он будет по-прежнему выпускать машины «Жигули», то такого спасения возможности я не вижу. Машины «Жигули», про нее надо забыть. Нужно трудоустроить трудовой коллектив, нужно выпускать какую-то другую машину. Если «Рено» предоставит свою платформу, то за это нужно будет сильно-сильно поклониться «Рено». А вот про «Жигули» забыть.
Представители России все-таки надеются на то, что «Рено» вложит деньги в этот проект, но «Рено» не торопится этого делать. Они говорят, что речь идет только лишь о каких-то ноу-хау, технологиях. Как вы думаете, чем закончится эта история?
«Рено» не будет гасить долги «АвтоВАЗа». И вообще в мире финансовый кризис. Да и вообще «Рено», как и прочие французы, люди, умеющие считать денежки. Значит, из чего складываются долги «АвтоВАЗа» в последнее время? Из того, что правительство бесконечно выделяет деньги на поддержание трудового коллектива фактически. Потому что спрос недостаточен, и предложение машин серьезно его превышает, и «Жигули» плохо покупают. Предоставит ли «Рено» свою платформу? Думаю, что в конце концов да, но это не «Жигули», это другая модель машины. Я как гражданин Российской Федерации вот совсем не хочу водить машину «Жигули». У меня была машина «Жигули», я на ней ездила 6 лет, ровно до того момента, как я пересел на «Тойоту». Потому что когда я почувствовала, что такой кондиционер и гидроусилитель руля, заманить меня в «Жигули» можно было уже только, ну, я не знаю чем, большим куском золота, который бы там внутри лежал. Ну вот, собственно, и все.
Известно, что долги «АвтоВАЗа» до конца года достигнут порядка 75 миллиардов рублей. Владимир Путин, премьер-министр России, заявил, что правительство России окажет «АвтоВАЗу» финансовую поддержку в размере более 50 миллиардов рублей. Как вы думаете, Ирина Евгеньевна, насколько оправданы такие финансовые вложения в «АвтоВАЗ»?
Социальные вопросы оно решает за любые деньги. Собственно, я и говорю, что долги «АвтоВАЗа» преимущественно за последнее время складываются из денег, которые выдаются на поддержание трудового коллектива. Эти долги придется, скорее всего, списывать.
Таково мнение экономиста Ирины Ясиной. Хотели бы вы купить новый автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом? Мы попросили корреспондента «Радио Свобода» Арину Муратову задать этот вопрос прохожим на улицах Наукограда-Снежинска в Челябинской области.
Хотела бы. Но чем он хуже иностранный? Машина как машина. У меня шестерка, езжу я на ней 4 года. Машина нормальная. Каждая машина ломается. Как без этого?
Ну, если невозможно купить какой-нибудь другой. В КВН же сказали, что как груда металлолом. Ну, качество у него не очень. За такие деньги можно купить гораздо более качественный иностранный автомобиль.
На «АвтоВАЗе» имеется в виду, что лучше, иномарка или... Да, конечно, наша машина лучше. Даже если взять те же запчасти на автомобиль.
Ну, скорее нет. Почему? Потому что, коль скоро есть есть выбор у человека, да, он всегда старается найти более-менее оптимальный вариант. Наш автопром как бы еще не достиг вот того уровня, даже по тем простым автомобилям, то, что выпускает Запад, хотя бы элементарно. После даже приобретения этих автомобилей, ну, складывается ситуация финансово так, что еще как бы надо вкладывать деньги. Даже в период первого года эксплуатации. Я уж не говорю там второй, третий, четвертый, пятый год и так далее.
Я бы с удовольствием купила, но не позволяют финансы. Вообще, я вот недавно только права получила, только год у меня еще, поэтому как-то мне ближе вот именно наш русский автомобиль. Они прочнее, мне кажется, на наших дорогах, потому что иномарки, они все равно для наших дорог не предназначены. Дороги ужасно, в ужасном состоянии.
Я могу, в принципе, себе позволить иномарку купить, но мне без разницы. Я вот езжу на двенашке, она меня устраивает. На двенашке, на старенькой. Запчасти на нее есть. Во-вторых, я могу сам отремонтировать, потому что у меня своя автосервис.
Нет, не хочу, потому что иностранные намного удобнее, комфортабельнее. Конечно, каталась на нашей «Ладе» и каталась на иномарке. Естественно, разница большая.
Пожалуй, нет. Я уже две машины поменял. Российские. И мне как-то не очень. Шум трясет. Ну и качество уже сейчас не соответствует тому, что было в первых «Фиатах» наших. Ну, это же не срок. 3 года, когда начинает сыпаться.
Я езжу на российском, и качество желательно было получше. Ну, во-первых, что-то шумит, гремит, неотлаженность какая-то такая. Кроме того, почаще выходит из строя, чем импортный автомобиль.
Автомобиль, да. Тут просто такой вопрос, надо некоторые оговорки сделать. У вас «Калина», да, это будет замечательный автомобиль за 100 тысяч рублей. В принципе, очень интересно, что получится из «Рено Логан Универсал», который обещают со следующего года на «АвтоВАЗе» собирать. То есть, если «АвтоВАЗ» вас не обанкротится, если он будет делать автомобили, а не то, что он выпускает сейчас, то да.
Также жители Снежинска ответили на вопрос о том, хотели бы они купить новый автомобиль, созданный на «АвтоВАЗе». Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свобода в полдень». Всероссийская перепись населения, которую по экономическим соображениям хотели отложить на неопределенный срок, все-таки состоится, как и было запланировано в 2010 году. Законопроект о внесении изменений в федеральный закон о всероссийской переписи Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении. На днях он был одобрен Советом Федерации. О том, как будут считать население России, в сюжете Тамары Леленковой.
Как правило, перепись населения проводится раз в 10 лет. Но данные прошлые 2002 года, по мнению статистиков, социологов и демографов, сильно устарели. Как устарели и некоторые бланки, например, о жилищных условиях или образовании. Новый закон направлен на совершенствование процедуры организации проведения переписи, но принципиально ничего не меняет, считает заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов.
Много редакционных вещей, изменилось законодательство, но некоторые вещи сутевые, конечно. Мы подстраиваемся под новый бюджетный кодекс. Очень такие серьезные расширили статьи, связанные с субвенциями, с передачей полномочий на уровень субъектов от федерации и, соответственно, за контролем за бюджетными средствами. Идут некие уточняющие вещи, например, в перечне сведения населения. Там у нас был раздел занятости, теперь будет занятости безработицы. Появляется раздел миграции. Ну, вот такие вещи. Что важно, то, что так как в России есть закон о персональных данных, и на бланке переписного листа не будет фамилии, имя, отчество. Мы, конечно, по этому поводу сильно переживаем. Поэтому закон разрешает нам создавать так называемые списки населения, где будем записывать фамилию, имя и отчество. Это позволит нам, скажем так, обезопасить нас, чтобы мы кого-то забыли при переписи. Да, там возможность взять усеченную информацию пол, возраст человека из административных источников, из ЖКФД. Ну, вот основные вещи вот такие.
Всероссийская перепись 2010 года будет проводиться традиционно. Методы безопасности те же, что и в 2002 году. Специальные аксессуары у переписчиков и дополнительная охрана. И все же любой человек может отказаться отвечать на вопросы, на все или только на один. Рассказывает ведущий научный сотрудник Центра по изучению народонаселения МГУ Владимир Архангельский.
У нас, к сожалению, перепись населения – дело добровольное. По закону о переписи, кстати говоря, в этом случае в результате мы получаем численность населения, согласившегося пройти перепись населения. В целом ряде государств, демократических государств, в тех же Соединенных Штатах Америки, Перепись населения обязательна. В итоге мы имеем по всем практическим вопросам, по результатам прошлых переписей, определенную долю людей, которые не ответили на данный вопрос. Дело все в том, что у нас все расчеты, текущие оценки численности населения, они все отталкиваются как база от переписи. Учитывая характер учета, особенно, допустим, характер учета миграции, численность населения – это базовый показатель для прогнозирования всей социально-экономической сферы и, в общем-то, для бюджетных трансфертов и прочее.
Напомню, что главная задача переписи – посчитать население страны. Всех людей, которые в период с 14 по 25 октября 2010 года окажутся на территории России, за исключением имеющих дипломатический иммунитет. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня мусульмане отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. В течение трех дней верующие будут просить у своих близких прощения, посещать могилы предков и молить Бога о добре и мире. По информации Международного департамента Совета муфтиев России, Курбан-Байрам будут отмечать здесь около 20 миллионов мусульман. В Москве в праздник жертвоприношения главные торжества пройдут в Московской соборной мечети. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
В этом году праздник Курбан-Байрам по мусульманскому календарю выпал на пятницу. Как известно, пятница у мусульман – священный день, поэтому можно сказать, что сегодня они будут отмечать двойной праздник. Курбан-Байрам по-арабски «Идель-Адха» или «Праздник жертвоприношения» имеет древнюю историю. Подробнее о ней расскажет руководитель Международного департамента Совета муфтиев России Рушан Хазрат Аббясов.
Праздник мусульмане чтят и проводят в честь тех событий, которые проходили, и мы это знаем из библейской, коранической истории, связанные с праотцом наших пророков и посланников Всевышнего Ибрагимом. В библейском написании его имя используется как Авраам. Данный праздник говорит о гуманности, и Всевышний, испытав нашего пророка Ибрагима, когда он должен был принести в жертву своего сына, конечно же, Всевышний не требует от людей пролития крови, тем самым Всевышний, испытав его, увидел его приверженность ко Всевышнему. И таким образом сегодня мусульмане, повторяя эту традицию, приносят жертву жертвенных животных, которые даровал нам Всевышний в качестве именно искупления, можно сказать, или в качестве некого обряда, который сегодня мусульмане совершают во всем мире. Об этом говорит и священный Коран.
Намаз в честь праздника жертвоприношения состоится сегодня в 6000 мечетях России. В Москве молитвы будут читать в 4 мечетях. Руководитель Международного департамента Совета муфтиев России Рушан Хазрат Аббясов сетует, что для российской столицы такое число исламских храмов крайне мало.
Они будут переполнены, и будут переполнены все прилегающие территории к этим мечетям. Таким образом, сегодня также люди, вот, собираясь, даже несмотря на то, что Всевышний нам даровал теплую погоду, но люди будут смиренно стоять на улице и слушать проповеди. Ожидается, как минимум, более 200 тысяч мусульман выйдут на данный праздник.
По словам Рушана Хазрата Аббясова, Международный совет муфтиев России обратился к правительству Москвы с просьбой построить в каждом округе столицы по одной мечети.
В наших ближайших планах мы будем стараться получать земельные участки, а потом на них возводить мечети. Где-то около 14 мечетей, то есть в 14 округах. Конечно, с нашей стороны, обращаясь во все и силовые структуры, мы просим, чтобы нас тоже охраняли, чтобы была безопасность. Но вот на сегодняшний день, слава Богу, пока никаких таких националистических угроз или каких-то нападок не было. Слава Богу, все идет своим чередом.
Главные торжества пройдут в Московской соборной мечети. Молитву и проповедь возглавит председатель муфтиев России Равиль Гайнутдин. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Возможное участие французского концерна «Рено» в модернизации «АвтоВАЗа» станет одной из главных тем переговоров премьер-министра Франции и России, которые состоятся сегодня в Париже. В Минске сегодня, как ожидается, лидеры России, Белоруссии и Казахстана подпишут соглашение о создании таможенного союза. На азиатских и европейских финансовых рынках произошло резкое падение котировок ценных бумаг. Мусульмане по всему миру сегодня начинают отмечать праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. На юге Китая по меньшей мере 9 человек погибли и один пропал без вести в результате выброса газа на шахте. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Два премьера спасают АвтоВАЗ. О чем договариваются Владимир Путин и Франсуа Фийон?
Комментарии экспертов.
Новый законопроект Министерства финансов. К 2015 году в России останется лишь половина банков.
Право автора.
Александр Генис. Парадокс американского календаря. Черная пятница, как начало Рождества.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Президент России подписал закон о продлении до конца 2010 года полномочий Центрального банка по ограничению процентных ставок по банковским вкладам в стране. Такие полномочия были предоставлены Банку России еще в октябре прошлого года и предусматривали, в частности, возможность административного ограничения предельного уровня ставок по вкладам в тех или иных банках, если они не выполняют соответствующих предписаний регулятора. Международные или золотовалютные резервы России за период с 13 по 20 ноября увеличились на 2 миллиарда 100 миллионов долларов, или примерно на 0,5%, до 443 миллиардов 800 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился почти на 26%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет более 2 триллионов 200 миллиардов и 1 триллиона долларов соответственно. Валовой урожай зерна в 2009 году составил 93 миллиона тонн, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. Это примерно на 15 миллионов тонн меньше урожая прошлого года, ставшего рекордным в современной истории страны. Согласно прогнозу министра, экспортный потенциал России в текущем сельскохозяйственном году составляет 19 миллионов тонн зерна, против 23 миллионов тонн годом ранее. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-октябре сократился более чем на 75% к уровню такого же периода 2008 года, сообщило Министерство экономического развития. В том числе поставки из стран Европейского Союза упали примерно на 76%, а из Японии на 79%. Численность российских граждан в ближайшие десятилетия будет сокращаться, а небольшой ее прирост, отмеченный за три первых квартала 2009 года, еще не говорит о долгосрочной тенденции, заявил заместитель руководителя Федеральной службы статистики Александр Суринов. Как сообщалось ранее, в период с января по сентябрь численность постоянного населения страны увеличилась на 0,4%, до 141 миллиона 900 тысяч человек. Этот прирост был отмечен впервые за последние годы. Курс доллара на сегодня 28 рублей 87 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 55 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 36 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» сюжетом об одном из самых интересных событий в культурной жизни Москвы. Постоянная экспозиция Третьяковской галереи пополнилась прошедшим сложную реставрацию живописным панно Константина Коровина «Базар у пристани в Архангельске». Несколько десятилетий эта работа знаменитого художника была недоступна для зрителей и исследователей, рассказывает Лиля Пальвелева.
«Базар у пристани в Архангельске» – это одно из 10 больших полотен, написанных Коровиным по заказу Савы Мамонтова, специально для оформление павильона «Крайний Север», который был сооружен на вошедшей в историю Нижегородской промышленно-художественной ярмарке 1896 года. По окончании ярмарки коровинские северные панно украсили интерьеры Ярославского вокзала в Москве. В 1961 году эти произведения, изрядно обветшавшие и закопченные, были переданы Третьяковской галерее. До последнего времени они хранились в запасниках, накатанными на вал, из-за чего возникли деформации красочного слоя и холста. И вот в преддверии 150-летия со дня рождения художника базар у пристани в Архангельске отреставрировали, говорит главный хранитель Третьяковки Татьяна Городкова.
Толчком для проведения реставрации был тот факт, что Третьяковская галерея в 2012 году планирует сделать большую персональную выставку Константина Коровина. Холсты стали приходить в ветхое состояние, и в данном случае речь идет о сложной новой методике дублирования холста с тем, чтобы убрать и деформации, и сломы, и так далее. Используя вот современное оборудование, это мы говорим сейчас о вакуумном столе, размеры этого панно не позволяли выполнить дублировку по той технологии, как предписано использование этого стола. Поэтому была разработана методика. Смысл процесса заключался в следующем, что была изготовлена некая кассета, куда размещался авторский холст Коровина плюс дублировочный холст, и между ними вот та склеивающая пленка. И затем эта кассета плавными движениями с определенной скоростью прогонялась через вакуумный стол. Пока это первый случай вот использования такой методики. Результаты очень хорошие. Холст в ровном состоянии. Это позволило выполнить то необходимое укрепление красочного слоя авторское, которое произведено. Дальше провести весь необходимый комплекс очищения. И когда были удалены все поверхностные загрязнения, мы видим так, как написал Константин Коровин. С вот этим невероятным голубым небом, с вот этими невероятно цветными и красочными элементами в костюмах, баб, которые там изображены, фантастический золотистый тон робы, рыбака, раздельщика рыбы.
Картина очень долго была на валу. Теперь реставрация закончена, она будет экспонирована. А какова ее дальнейшая судьба? Она снова будет на валу? У нее снова будут риски изломов, деформации и так далее? Или у галереи уже есть новые возможности и новое хранение?
Пока все возможности хранения остаются прежними, но мы постараемся, чтобы панно даже в той ситуации, когда оно находится не в зале, а в хранилище, чтобы оно было на подрамнике. Мы хотим его показывать нашей публике. И мой опыт музейщика подсказывает, что как только картина проходит очень серьезную реставрацию, как только она появляется в поле зрения зрителей, пресса на нее обращает внимание, тут же возникают моменты, которые позволяют картину включать в различные выставки. Мы стараемся, чтобы те вещи, которые отреставрированы, которые обрели свой замечательный экспозиционный вид, чтобы они все-таки максимально больше времени проводили в залах.
Что касается ближайших планов, то, по словам Татьяны Городковой, в постоянной экспозиции панно «Базару пристани» в Архангельске будет висеть в течение 3 месяцев вместе с материалами, из которых можно узнать о том, как проводилась реставрация. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Таджикистана. По официальным данным, по разным делам в Таджикистан с начала года приехали около 300 тысяч иностранцев из 58 стран мира. Власти республики сейчас всячески стараются развивать въездной туризм. Таджикские туроператоры участвуют в международных выставках, а общественные организации пытаются вовлечь местных жителей в регионы в туристический бизнес. Как это происходит, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Малика Рахманова.
93% территории Таджикистана занимают горы. Вероятно, поэтому маршруты, знакомящие туристов с укладом жизни местных жителей, развиваются больше в горных районах. В Зиравшанской долине, где расположена цепь знаменитых Фанских гор, практика вовлечения местного населения в туристический бизнес существует уже не первый год. Рассказывает эксперт по экологическому туризму общественной организации «Германская служба развития» Валерия Тюменева.
Этот туризм, как бы, он больше для какой-то особой группы людей, которые интересуются культурой, традициями. Например, гостиницы, то есть не гостиницы высокого класса, а простые гостевые дома. Также это могут быть, например, люди, приезжая в какое-то число, останавливаются в семьях.
По словам Валерии Тюменевой, тур, включающий проживание в семье, услуги гида, водителя и все другие расходы, обойдется примерно в $1500. Специалисты утверждают, для того, чтобы развивать подобные проекты, приносящие прибыль жителям горных районов, где нет никаких производств, а следовательно и работы, нужно приложить колоссальные усилия и суметь скоординировать действия всех участников туристической индустрии. Продолжает председатель Памирской экокультурной ассоциации Киргизбек Канунов.
Мы стараемся развивать туризм, который бы приносил максимальную пользу обществу, то есть горному региону. Мы со стороны ассоциации мы поощряем население
работать с тем, что у них есть. То есть у них есть дома, где они могут принимать гостей. И со стороны ассоциации мы проводим тренинги, помогаем им. И у нас в пределах ассоциации имеется информационный центр. И по статистике, несмотря на кризис, число туристов в этом году как бы удвоилось, в два раза больше стало. Мы ожидали уменьшения.
Таджикистан всегда славился Памирскими и Фанскими горами. Известный пик коммунизма, ныне пик Исмаили Самани, 7500 метров над уровнем моря, привлекал альпинистов со всего мира. И по сей день альпинистские лагеря в Зиравшанской долине посещают любители экстремального туризма из России. Собственными силами туроператоры и местные жители не в состоянии обеспечить приезжих всем необходимым. Нужны большие деньги. Валерия Тюменева объясняет, что именно поэтому местные сообщества, занимающиеся туризмом, не рискуют организовывать экстремальные туры, а ограничиваются экокультурным туризмом, который поддерживается международными организациями. С помощью таких гуманитарных структур были выпущены туристические карты Памира и Зиравшанской долины с обозначением всех туристических объектов, пунктов связи и интернета, ресторанов и больниц. А в этом году Комитет по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана впервые за последние 10 лет выпустил туристическую карту всей республики с указанием парков, заповедников и других достопримечательностей страны. Карта на английском, русском и таджикском языках раздается туристам бесплатно. Для привлечения туристов туроператоры проявляют редкую фантазию. К примеру, в интернете можно наткнуться на объявления для любителей острых ощущений. Тур по горам Таджикистана – имитация наркотрафика. Фирма организовывает 7-дневные путешествия от границы с Афганистаном по горам на юг республики с пакетом мела или другого белого порошка, внешне напоминающим героин. К организации тура по желанию клиента подключаются милиционеры-актеры с имитацией погони по горам, перестрелки, разыгрываются задержания и экскурсия в тюрьму. Такое удовольствие обойдется примерно в 3000 евро. В Таджикистане, по мнению экспертов, остается много барьеров для развития туризма. Несовершенство сферы услуг, отсутствие конкуренции среди авиакомпаний и административные нюансы. Однако теоретически туристический потенциал Таджикистана велик. Но развитие всех этих объектов требует значительных инвестиций и хорошего менеджмента. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Что такое Охта-центр, политическая авантюра или символ «Газпрома» или и то, и другое? Обсуждают обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и заместитель председателя петербургской организации партии «Яблоко» Николай Рыбаков, ведущий Виктор Резонков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.